Проповедь Уильяма Мариона Бранхама «Странный». Проповедана 14 июня 1964 года. Джефферсонвилл, Индиана, США. Давайте еще минуту постоим. Драгоценный Господь, мы снова приходим в Твое божественное присутствие с помощью молитвы. Прежде всего, воздаем благодарение за все, что Ты сделал для нас, и за великую любовь в наших сердцах к Тебе и к Твоему Слову. Господь, эти люди сегодня вечером, которых я люблю всем моим сердцем, они пожертвовали собой, что пришли и находятся в жарком помещении и так далее, потому что они любят Твое Слово. И сегодня вечером мы пришли помолиться за больных, Господь, и за нуждающихся. Пусть к концу служения среди нас не останется ни одного немощного. Воздаем за их верность, Господь. Говори нам через Твое Слово и укрепи нас, Господь, когда мы будем идти, неся поношение. Что за привилегия делать это? Мы просим этого во имя Иисуса. Аминь. Можете садиться. У меня, конечно же, просто нет слов, чтобы выразить свою признательность к такой группе людей, которые согласны прийти и находиться в таком здании. Я хочу сказать, что завтра мы собираемся отправиться в Топику, штат Канзас, на следующее собрание. И они закончатся в следующее воскресенье. А затем оттуда мы едем в Филадельфию. И еще мы, возможно, поедем за океан в Кению и Танганьику и Уганду, к тамошним племенам. И у них там сейчас небольшое восстание у Мау-Маус. Я не могу въехать туда как миссионер, но я собираюсь попытаться попасть туда как охотник. Въеду, а они все устроят. Обычно я въезжаю как миссионер, а отправляюсь на охоту. В этот раз я въеду как на охоту, а буду миссионером. Итак, чтобы каким-нибудь образом пробраться туда к ним. И брат Мэтсон Бозе усердно хлопочет о том, чтобы я мог въехать. Пытается устроить мне охотничью экспедицию, чтобы я смог приехать на охоту. Ну и я потом приеду, а в день этой экспедиции он скажет: «Наш брат Бранхам уже здесь. Отправимся в посольство». Ничего, если мы просто проведем там небольшое собрание. Вот с этого тогда все и начнется, и просто пойдет дальше. Итак, мы не знаем, будет ли это или нет, сможем ли мы это сделать или нет. Мы пытаемся. И я попросил Господа, если что-то произойдет, из-за чего он не сможет, то для меня это будет знаком, что я должен возвращаться сюда, в Джефферсонвилл, и проповедовать всем труп в июле или августе, в какое-то время в течение этого промежутка. И тогда, если мы будем проповедовать, принимая во внимание сегодняшнюю ситуацию, мы попытаемся там снять школьную аудиторию, в которой установлено кондиционирование воздуха, потому что с ним будет действительно приятно и прохладно. Вмещает от 1500 до 1800 человек. И есть кондиционирование воздуха, совершенно новое помещение где-то за 5 кварталов отсюда. И однажды мы ее просили, но нам ее не захотели дать. И того человека, который не захотел нам ее дать, выгнали с работы. И вот теперь человек, который теперь работает там, говорит, что мы можем воспользоваться ею в любое время, когда пожелаем. И мы очень рады воспользоваться ею. И вот, может быть, нам удастся арендовать ее сейчас и где-то в июле, и провести. Кто будет молиться, если есть воля Господа, если что-то воспрепятствует нам? Вы знаете, мне нравится Аризона. Это чудесная местность. Меня всегда туда очень тянуло. Не мог бы ты его чуть-чуть пододвинуть, брат Бен, пожалуйста? О, вот это... Да, сэр. Да. Или кто там находится, пусть немного добавит громкости, потому что я отхожу от него довольно-таки. Что говорите? А, только для записи. О, вот здесь, наверху, еще один. Прошу прощения. Хорошо, брат Бен. Так вот, при возвращении из Аризоны, когда приезжаю сюда, то немного хрипну из-за перемены климата. Здесь у нас от 87 до 90, а иногда 100% влажность. А там она падает до нуля, и иногда в среднем 1/20% влажности. Живешь почти что под кислородной палаткой, а потом выезжаешь из-под такого сюда, вы знаете, как такая разница влияет на тебя, и поэтому так сказывается на голосе и так далее. Отодвинь его, пожалуйста, как он был, брат Бен. Я допустил ошибку, пододвинув его. Я думал, что этот, но для усиления вот этот сверху. Итак, молитесь за нас, каждый из вас. Я очень вам признателен. Билли мне говорил, что кто-то принес нам корзину персиков и всякие подарочки, которые вы... Я просто не в состоянии как надо выразить вам благодарность. Я не знаю, как это сделать. И я чувствую себя таким недостойным принимать от вас подобные вещи. Я молю, чтобы Бог благословил вас, и я знаю, что Он сделает это, потому что Он сказал, так как вы сделали это меньшим сим, вы сделали это мне. И Бог благословит вас, я уверен. И хотя Аризона такая приятная местность, одного мне там не хватает. Вас. Это правда. Я по всем вам скучаю. Куда бы я ни поехал, там не то. Там не вы. У меня есть друзья повсюду, по всему миру. Но все равно, они — это не вы. В этой группе есть что-то такое, что... Я не знаю. Они у меня не выходят из головы. А в Тусоне — это город туристов, вы знаете. И церкви завлекают, знаете. Там довольно напряженно. Не очень духовно, так как там сильная конкуренция, и поэтому тяжело. Если бы у меня были все вы и еще церковь, и жить там, тогда, думаю, все было бы совсем неплохо, понимаете? Но я полагаю, что пока здесь будет стоять церковь, и вы все будете приходить, и я буду здесь, пока не придет Иисус. Итак, молитесь за меня, как я уже недавно говорил. Я не думал повторять это, но когда я оказываюсь перед вами, я нервничаю, и я становлюсь меланхоличным и сентиментальным, и также импульсивным. Начнем с того, что я такое есть, поэтому я... Внутри меня все разрывается. Но зная, что куда бы я не поехал, у меня нет на земле такой группы, насколько мне известно, которая была бы такой преданной мне, как эта группа. Пусть Бог даст нам быть настолько неразделимыми, что в том грядущем царстве, пусть там мы будем вместе. Вот моя молитва. Совсем недавно, расположившись здесь у двери, разговаривал с Биллом Даухом, до того, как в той и другой комнате привел одного человека обратно ко Христу. Но сидел здесь, говорил с ним, ему 91 год, он сказал, «Я слабею. Мои глаза уже не те, что надо». И, по-моему, пару лет назад я пришел к нему, когда у него была полная сердечная недостаточность и блокада сердца, умирал. А тот доктор, который лечил его, который сказал, что он не сможет поправиться, то доктор уже умер. И вот здесь сидит Билл Даух, видите, в возрасте 91 года. Я сказал, Билл, ты больше не занят на земле в таких делах, как работа и тому подобное. Но я прошу вот о чем. Пусть Бог дарует тебе силу, потому что ты так сильно любишь собрание. Это человек, которому 91 год, пересекает страну на автомобиле. Жара, сухая погода, холод, не имеет значения, что бы там ни оказалось, чтобы услышать слово. Да благословит Бог эту верную душу. Итак, у меня еще есть за что попросить извинения. За то, что я вас так задерживаю, как сегодня утром, на 3 часа. Я и проповедь не сказал так, как следует, потому что я разрезал ее на куски и не сказал часть из нее, и часть из нее пропустил и так далее. И вот почему я сказал им попридержать пленку. Я бы снова где-нибудь взял эту тему, где прохладно или что-то наподобие. И я чувствовал дух, но я смотрю на вас и знаю, что на вас дуют вентиляторы, знаю, что вам жарко, и у меня от этого все просто разрывается. Я не хочу, чтобы вы страдали. Я хочу, чтобы вы чувствовали себя удобно, понимаете? И я от этого утомляюсь. Подобно, когда я вижу больных. Если я не могу сочувствовать этим больным, им не будет от меня никакой пользы. Я должен им сочувствовать. И то же самое с вами. Я должен сочувствовать вам. Или же я не могу быть вашим братом, видите? Я должен вам сочувствовать. И я сочувствую. Бог знает, что это правда. И вот, сегодняшний вечер я отдаю для молитвы за больных. И я хотел бы поблагодарить этих мужей, и брата Коллинза, и Хикерсона, брата Невилла, брата Кэпса, попечителей и всех остальных за хорошие отзывы, которые приходили о том, какой у вас порядок в устройстве церкви, и как все постепенно занимает свое надлежащее положение. Я благодарен вам, мужи. Благословит вас Господь за выполнение поручения. И письмо за письмом приходит мне в Тусон. Брат Бранхам, все не так, как обычно было. Настолько все по-другому. Такое благословенное ощущение присутствия Божьего. И я благодарен за это. Благословит вас Господь во всякое время. Далее, вот сегодня вечером я читал здесь в Писании небольшой отрывок, чтобы, может быть, сделать наброски для проповеди, и прочитать Писание, а потом, может, пару мест из Писания, потом немного поговорить с вами и затем молиться за больных. Всего несколько минут. Я наблюдаю за часами, и я попытаюсь сделать это так быстро, как только возможно. Но я считаю, что когда собирается группа людей, то не прочитав слово или не сделав чего-то такого, без какого-нибудь наставления, собрание было бы неполноценным. Многие из вас ожидали, многим из вас в этот вечер предстоят еще многие мили пути. Как я этим восхищаюсь, когда я смотрю и вижу каждого из вас, и думаю, там, в Аризоне, я думаю, когда я снова его увижу, я спущусь вниз и пожму ему руку и обниму его за плечи. И вот вы здесь сидите, из кого... Откуда я могу, вы понимаете? Не знаю, с кого начать и кем, как поступить с этим, но да, я люблю вас. Бог вас тоже любит. Теперь я думаю, если я не ошибаюсь, если это то место из Писания, которое находится вот здесь. Я хочу прочитать из 1 Коринфянам 1 главы, начиная с 18 стиха, и также прочитать 2 Коринфянам 12, 11, чтобы обозначить тему. Теперь я постараюсь их очень быстро найти, и тогда мы прочитаем, а потом помолимся и сразу же начнем. Просто несколько минут поговорю с вами на небольшую тему. В 1 Коринфянам, 1 глава, начиная с 18 стиха. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Можно я еще раз это процитирую? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Что тогда мудрость этого мира? Безумие. Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Можно я снова прочитаю этот стих? Слушайте внимательно. «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, эллины ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для эллинов безумие. Для самих же призванных, иудеев и эллинов, Христа, Божью силу и Божью премудрость. Потому что немудрое Божье премудрее человеков, и немощное Божье сильнее человеков. И во 2 Коринфянам, 12 глава, 11 стих, Павел говорит, «Я дошел до неразумия». Хвалясь, вы меня к сему принудили, вам надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. Давайте помолимся. Господь Иисус, добавь в этот вечер к этим нескольким словам, которые были сказаны в давно минувших днях великим апостолом Павлом, чтобы, слушая их в этот вечер, нам преуспеть в их применении к нашей жизни, чтобы нам быть произведением Божьим, сделанным по тому образу, в котором Он избрал нам находиться. Ибо мы просим этого во имя Иисуса. Аминь. Я собираюсь сегодня вечером, если на то воля Господа, несколько минут проповедовать на тему «Чудак». Итак, это очень резкая, грубая тема для проповеди. Но я думаю, это более или менее отобразит то, Каким образом я хочу это выразить? Вы знаете, сегодня есть так много вещей, из-за чего люди становятся, как говорят, чудаками. И это выражение, если кто-нибудь ни разу его не слышал, подразумевает кого-то, кто своеобразный. Кого-то, кто необычный для другого человека. И нет сомнения, что многие из нас необычны друг для друга. И вот я однажды шел по улице в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, и я видел очень странного человека, который вел себя необычно. И он шел по улице, не пикетировал, но просто как будто совершал послеобеденную прогулку. Я перешел на другую сторону, чтобы посмотреть, что же он делает. Все оборачивались, смеялись над ним из-за его своеобразности. Я заметил, что спереди у него висит табличка. Я подумал, увижу-ка я, из-за чего это все смеялись над этим странным, необычным человеком. И вот он был... Я обратил на него внимание, так как люди смотрели на него, они смеялись над ним. Но у него самого, казалось, была другая улыбка. Улыбка удовлетворенности. Остальные улыбки, которыми одаривали его люди, были скорее осмеивающими его. Но он, казалось, был удовлетворен тем, что он делал. Да, здесь есть о чем подумать. Когда человек удовлетворен тем, что он делает то, что правильно. Хоть для кого-то он и чудак, если он удовлетворен тем, что он делает то, что правильно, то пусть с этим и остается. И когда я подошел ближе к этому человеку, я заметил, во всю его грудь, на какой-то пластинке или дощечке было написано «Я безумен», а внизу «Ради Христа». «Я безумен» большими буквами. Надпись снизу «Ради Христа». И все смеялись над этим. И когда этот невысокий человек непреклонно шел вперед сквозь толпу презрительно усмехающихся и дразнящихся людей, я оглянулся, чтобы увидеть, что было на его спине. А там на его спине был большой знак вопроса, и внизу было написано: «А ради кого безумен ты?» Ну, я подумал, что в этом что-то есть. Вы понимаете, но он, похоже, был удовлетворен тем, что мог быть безумным ради Христа. И это Павел сказал, что он стал безумным ради Христа. Брат Трой, из предпринимателей полного Евангелия, мой очень хороший друг, он мясник. И однажды заразил свою руку каким-то микробом, когда резал свинину. Какой-нибудь сведущий мужчина или женщина, может быть, знает, какой это был микроб. Но он съедает тебя. И вот для того, чтобы спасти его жизнь, пришлось ампутировать 3 пальца. И на одной руке у него осталось только 2 пальца. Но несмотря на это, он продолжает работать мясником. И там был один немец, который работал с ним в мясной лавке в Лос-Анджелесе. И он все время старался привести этого голландца ко Христу. А тот говорил, что он был лутеранином, и этого ему достаточно. Он был доволен тем, что был христианином, так как принадлежал к лутеранской церкви, как он утверждал. И вот однажды вечером у брата Троя появилась возможность пригласить его в церковь. Его звали Генри, а Генри на немецком — это Хайнрих, и поэтому его называли Хайни. Вы уже слышали это слово. Он сказал: «Хайни, как насчет того, чтобы пойти сегодня вечером со мной в церковь?» Но он сказал: «Думаю, что пойду». И он пришел на старомодное собрание, где тогда было молитвенное собрание, и он по-настоящему осознал греховность и отдал свое сердце Христу. О, на следующий день этого голландца переполняло от радости. Всякий раз, когда он шел по зданию, он шел с поднятыми вверх руками, говоря: «Да будет слава Богу! Благодарю Тебя, Господь Иисус!» И он привлек внимание всех людей. Вы видите, он стал чудаком для всех мясников в ряду. И он резал мясо и начинал думать о Господе, и он начинал плакать. Он откладывал нож и ходил по проходу взад-вперед, не истерически, но просто выражая любовь ко Христу, говоря: «О, как я люблю Тебя, Иисус!» Ну, понимаете, просто так ходил взад-вперед. И проходил мимо хозяин. И застал его за этим занятием, когда он прохаживался, плакал. И хозяин, он даже не заметил хозяина. Он думал об Иисусе. И он пошел с поднятыми вверх руками, и слезы текли по щекам, говорил: «О, Боже, как я люблю тебя!» И хозяин сказал: «Хайни, что же это такое с тобой произошло?» Он сказал: «Во всем ряду только об этом и говорят. Что в самом деле с тобой приключилось, Хайни?» Маленький голландец сказал: «О, хозяин!» Он сказал: «Слава Богу, я стал спасенным!» Он сказал: «Кем ты стал?» Он сказал: «Я стал спасенным». Он сказал: «Я пошел с братом Троем в небольшую миссию, и я стал спасенным, и Иисус вошел в мое сердце, и я так преисполнен любви». Он сказал: «Ты, наверное, сходил к этим оболтусам». Он сказал: «Да». Сказал: «Слава Богу». Сказал: «Благодарение Богу за болтусы». Он сказал: «Знаешь, если автомобиль будет ехать по дороге и из него вытащить все болтусы, то получится только куча обломков». Ну, не знаю, но большая доля правды в словах того голландца была. Вытащить все болты? Болты как раз и держат все вместе. И я считаю, что иногда как раз они и скрепляют церковь вместе. На них держится цивилизация. Итак, возвращаясь после посещения Прескотта, несколько дней назад я смотрел в пустыню и обратил внимание на то, как за пределами Финикса они разводят японские сады. И там у них растут цветы, прекрасные цветы. Там, где еще мальчишкой я пас скот, как раз в тех местах. Травы там коровам не было, поэтому они питались только плодами кактуса и так далее. И потом я заметил, что на осваиваемых землях пустыни стали заниматься воспроизведением. А в пустыне мы видим, что там кактус и цветы. И в моем доме там, то есть в том доме, который мы снимаем, сестра Ларсон, я думаю, она была здесь сегодня утром, я ее видел. И у нее есть клумба у дома, немного земли. Там везде песок. Поэтому у нее есть немного земли в большой клумбе с каждой стороны двухквартирного дома. И каждое утро мне нужно выходить и поливать эти цветы. Если я не полью их, они умрут. И потом еще мне нужно было взять какое-то средство и распылять его, чтобы уберечь их от вшей. Букашки съели бы их. И потом отойдешь оттуда каких-то метров 10, и там растут цветы, и они растут прямо в пустыне, и можно прокопать на 6 метров вглубь, и там все как порох в бочке, одна только пыль, и там совсем нет воды. И кто же опрыскивает их? Видите? Эти на клумбе, если не опрыскаешь их и не польешь, термиты или жуки, вши их съедят. Но вошь даже не притронется к тому, который растет в пустыне. И с ним не надо нянчиться и поливать каждый день. Он является произведением Творца. Этот — гибридное воспроизведение. И я думаю, причина того, что христианство стало для людей сумасшествием, состоит в том, что у нас появилось много воспроизведенных, а не подлинных христиан, таких, которых нужно нянчить и опрыскивать, чтобы они не ушли из церкви. Могу себе представить ту первую церковь, какими они были, и сравнить ее с этой сегодняшней репродукцией, Это окажется дешевым произведением того, чем была подлинная первая церковь, те стойкие верующие в Бога со Святым Духом. С ними не нужно было нянчиться, их не нужно было похваливать и говорить им, что вы их отведете к этому, а если им этот надоел, они отправятся к другому, и вы сделаете их диаконом, если они придут сюда и оставят того. Это гибридное воспроизведение. Я размышлял об оригинальной картине, написанной Микеланджело, по-моему, «Последняя вечеря». Я думаю, это он написал ее. Вы представляете, сколько могла бы стоить та подлинная картина? Неисчислимых тысяч долларов и близко не хватит за этот оригинал. Потому что он бесценен. Он так высоко ценится. Но вы можете купить его дешевую репродукцию примерно за $2. Вот почему люди сегодня не могут понять твердости настоящих, подлинных верующих. Они стали странными, оболтусами. Знаете, мир становится таким разболтанным, что время от времени нужен болтус, чтобы подзатянуть его. Нужен тот, кто появится на поле действия и будет немного отличаться. И для этого поколения он будет странным. Я думал однажды, а кто вообще здравый? Для кого-то ты все равно странный. Ты ради кого-то безумен. Я считаю, что мир становится совершенно безумным. Знаете ли вы, что сейчас время, когда люди не могут рассудить, где правда и неправда, где истина и ошибка? Вы знаете, что политики не могут решить, где правда, а где неправда? Вы видели, как они молчали во время этого голосования, чтобы Библию вернуть обратно в церковь, то есть Библию обратно в школу? Они не знают, в какую дуду запоют политики. Подумайте об этом. Я не знаю, как это в штате Индиана, но в штате Аризона читать Библию в школе противозаконно. Я думаю, что то же самое и в Индиане, почти во всех Соединенных Штатах, потому что какая-то безбожная женщина изменила всю программу. И помните, в наших бесплатных школах читать Библию противозаконно, но налоги верующих тратятся на то, чтобы в этой же школе учили безбожию. Политика. Нам снова нужен Авраам Линкольн. Нам снова нужен Патрик Генри. Нам нужен американец, который сможет встать независимо от того, что утверждают политики, и назвать правду правдой, а не правду неправдой. Знаете ли вы, что проповедники сегодня не могут решить, что же правильно, Слово Божье или церковная деноминация? Они не знают, на какую дорогу ступить. Они не могут рассудить, что правда и неправда. Я знаю, что Библия говорит об этом, но наша церковь говорит. Видите, люди не способны рассудить между правдой и неправдой. А все, что противоречит Библии, неправда. Слово Божье правильно, а слово каждого человека, которое противоречит ему, ложь. И попытайся в такое время вот таким образом постоять и занять позицию за то, что верно. Ты сразу становишься чудаком. Давайте приведем несколько персонажей. Я могу себе представить пророка Ноя в тот великий день, в который он жил. Ту великую научную эпоху, когда они строили пирамиды и сфинксов, когда они могли доказать научными исследованиями, что в небесах нет воды. Вот, выходит там этот старик и говорит, «С небес скоро прольется дождь». Ной был странным для того поколения. Он стал чудаком. Давайте вспомним о Моисее. Моисей, когда он пошел к фараону, как мы говорили сегодня утром, и Моисей шел к фараону и говорил, «Господь послал меня, чтобы вывести этих рабов с палкой в своей руке против великой армии, покорившей весь мир». Фараон при всех своих выдающихся способностях к науке считал, что Моисей странный. И для них он был странным. Я могу себе представить пророка Илью в его великий день, когда была легендарная эпоха мод, когда Ахав и Иезавель правили миром, каким он был в их дни. И все эти модные фасоны и остальное, которое носила Иезавель, все женщины стали одеваться, как она, и ее косметика, и тому подобное, ее моды, то, как она себя украшала. И когда такой старый чудак, как Илия, вышел на сцену и противостал всему народу, для Ахава он был странным. Это верно. Амос, пророк, когда он пришел в Самарию в те дни, когда Самария была как сегодняшний Голливуд, женщины переодевались на улице, и даже публичное прелюбодеяние. Как они жили там и вот так себя вели, позволяя мужчине. Сегодня прямо перед глазами почти что публичное прелюбодеяние. Я однажды вечером пошел в одно место, чтобы что-нибудь поесть, и молодые парни и девушки там обнимались и целовались, как я не знаю кто. А ты знаешь, моя молодая сестра, что это потенциальное прелюбодеяние? Когда мужчина целует тебя, он потенциально совершает прелюбодеяние с тобой. Ты ни в коем случае не должна позволять ему целовать себя, пока ты не замужем, потому что железы, и мужские, и женские железы, находятся в губах. Ты понимаешь? А когда мужские и женские железы встречаются, где бы они ни находились, потенциально ты совершаешь прелюбодеяние. И ты не должна позволять парню целовать себя, пока та вуаль не поднимется с твоего лица, и ты станешь его женой. Не делай этого. Это совершение прелюбодеяния. Это соединение женских и мужских желез. Почему мужчина не целует мужчину, женщина не целует женщину в губы? Потому что при этом не смешиваются клетки желез. Дети рождаются от соединения железистых клеток. Итак, снова, куда ни глянь. Почти что публичное прелюбодеяние. Посмотрите на экраны и на остальное. Вы увидите чмоканье и остальное в таком духе. Неудивительно, что аморальность в стадии роста. Как они могут делать это и беспорядочно осеменять себя, целуя этих женщин в губы, зная, что это прелюбодеяние? Бог не простит вам, если вы не покаетесь. И теперь... пришел этот великий пророк, Амос. Он известен как один из малых пророков, потому что о нем не очень много написано. Но у него было слово Господа, и он взглянул на тот город, весь отданный. В парках сидели мужчины, обнимая женщин, а женщины, обняв мужчин, просто современный Голливуд. И он прошел через тот город и сказал, «Вы покаетесь или погибнете». Он был странным. В их глазах он выставил себя чуть ли не душевно больным. Иоанн Креститель, когда он вышел на сцену, для религиозных деноминаций того дня он был странным. У него была возможность стать священником, пойти по стопам своего отца. Но он отказался от этого, потому что Бог не дал ему увязнуть в этих вероучениях и деноминациях, потому что его труд был слишком важным. Он должен был возвестить приход Мессии. И когда он не имел ничего общего с фарисеями, саддукеями или с кем бы то ни было, он отверг их всех как одного и сказал, «Даже не начинайте говорить, мы имеем отца Авраама, ибо говорю, что Бог способен из этих камней воздвигнуть детей Аврааму». Для религиозного мира своих дней он был странным. Верно. Когда на сцену вышел Иисус, для религиозных людей своих дней он также был странным. Потому что они говорили, «Ты самарянин, ты не в своем уме, ты безумный», другими словами, сумасшедший. Вот каким он был для людей, ваш Господь и Спаситель. Неудивительно, что Павел, выученный Гамалиилом на священника, имел возможность однажды стать первосвященником, и на пути в Дамаск он был сражен сверхъестественным светом. И он взглянул вверх, являясь иудеем, и зная, что именно столб огненный вел его народ. Он сказал, «Кто ты, Господи?» И он ответил, «Я Иисус». И когда он оставил свое образование, он оставил всю свою теологию, которой был научен в школах. и стал обычным уличным проповедником. Он был странным. Он сказал: «Я стал безумным». И люди думали, что он сумасшедший, вне себя. Он говорил Фесту: «Я не сумасшедший». Он просто знал Господа. Но познав Господа в религиозной группе, я надеюсь, вы это не упускаете. Познав Иисуса, для сегодняшней религиозной группы ты становишься странным. Это не изменилось. Я мог бы надолго задержаться на этом, но я хочу поспешить ради молитвенной очереди. Мартин Лютер, этот немецкий священник, который однажды, разнося причастие, бросил его на ступеньки и сказал: «Это не тело Иисуса Христа. Это всего лишь хлеб, который был испечен». И он провозгласил, что праведный верою жив будет. Для католической церкви он был странным. Они могли бы убить его за это, но он был странным. И они просто оставили его в покое, но он стал чудаком для того поколения. Джон Уэсли. Во времена ужасной аморальности в Англии. Тогда, если бы не пришло уэслианское пробуждение, весь мир был развращен, аморальность повсюду. И англиканская церковь зашла так далеко, что уже никаких больше пробуждений. Такое вот кальвинистское мышление. И Джон Уэсли вышел на сцену со словом освящения, вычищая от аморальности. Он стал чудаком. Однажды, если цитировать мистера Уэсли из его книги, он шел как-то по тропинке, и один человек из англиканской церкви, они все думали, что он сошел с ума. И так он стоял на тропинке. Мистер Уэсли был невысоким человеком, и этот громадный высокий приятель думал надавать ему, так что он встал на тропинке. Мистер Уэсли подошел и сказал: «Простите, сэр, не уступите ли вы дорогу? Я спешу». И англиканец сказал: «Я никогда не уступаю дорогу глупцу». Мистер Уэсли вежливо поправил свою шляпу, обошел вокруг него, сказал: «А я всегда уступаю». Итак, вы видите, вот кто был странным. Этот ради Христа, а тот ради церкви. Так что для кого-то ты странный, так или иначе. Когда вышли на сцену пятидесятники 50 лет назад, те сказали: «Эти люди сошли с ума. Они были странными». Правильно. Потому что в то время, когда они начали действовать, они осуждали все то разложение, которое было в церковных периодах. Но что сделали пятидесятники? Угодили прямо в ту же блевотину, из которой они вышли. Прямо в деноминационное разложение. Знаете что? Наступило время появиться следующему странному болтусу. Да. Наступило время для еще одного такого, верно? Обратите внимание, гайка. Для каждой гайки должен быть болт, к которому подходит эта гайка. И эта гайка нарезана по резьбе болта. Если нет, то не совпадет. Обратите внимание. Всех, кто совпали по резьбе в дни Ноя, совпали по резьбе с евангельским посланием. Ной, болтус, затянул их в ковчег. Все зависит от того, какая у тебя резьба, под что ты нарезан. Если ты нарезан под этот мир, они затянут тебя. Если ты нарезан под слово, оно притянет тебя. Все зависит от того, под что ты нарезан, за каким болтусом ты последуешь. Но Ной, будучи болтусом со Словом Божьим, странным для научной эпохи и для религиозной эпохи, в которой он жил, он притянул спасаемых в ковчег. Аминь. Тех, которые были предопределены. Болт, который был сделан прежде гайки. Гайка должна иметь такую же резьбу, как и болт. Итак, у сатаны тоже есть гайки и болтусы. Болты и гайки царств этого мира. Фараон был таким же болтусом для Ноя или же для Моисея, как и Моисей для фараона. Фараон со всеми своими научными штучками притянул свой народ к себе. Ной, странный болтус Божий, втащил церковь в обетованную землю. Зависит от того, какая у тебя резьба. Он вытащил церковь из Египта. Как Ной вытащил церковь из мира в ковчег, Моисей вытащил церковь из Египта в Божью обетованную землю. Иисус сказал, «Теперь будьте осторожными, потому что эти гайки и болты очень во многом выглядят похожими. Просто следите за резьбой». Матфея 24:24. Он сказал, «Это почти обольстит самих избранных». Так вот, американская и вся всемирная деноминация нуждаются в скрепляющем болте. Методисты, баптисты, пресвитериане, все они разобщились в этом том и все ссорятся. Но в конце концов, они имеют одну и ту же резьбу. Итак, Бог дал им гайку и посылает болт, Всемирный совет церквей. Он стянет их всех вместе. Верно. Конечно же, стянет. Он соединит их вместе, Всемирный Совет. Вы знаете, это появилось здесь не так давно. Не может произойти следствие без причины. Никак. Женщинам хочется снимать с себя одежду, им хочется носить шорты. Тем не менее, им по-прежнему хочется принадлежать к церкви. Им хочется носить все эти кини, или как вы там называете эти вещи. Они хотят это делать и при этом принадлежать к церкви. Им хочется кричать, орать и танцевать. Поклонение. Это их поклонение. Так вот, если бы у меня было время, я доказал бы это вам. Это дьявольское поклонение. Танцевать вот так и делать подобные вещи. Я могу доказать это вам в языческих землях. Они хотят поклоняться и утверждать о своем свидетельстве и по-прежнему принадлежать к церкви. Так что Бог дает им болтуса. Два или три. Одного зовут Элвис Пресли, другого Пэт Бун и Эрни Форд. Могут петь гимны и все остальное и по-прежнему заявлять, что они христиане. Это болт. Но он не нарезан по слову. Верно. Ну вот, я сказал, что окончу через полчаса, и они истекли. Но послушайте, миру нужен болт. Дьявол проследит, чтобы они его получили. Они уже нарезаны для него. Но в то время, как мир нарезан под тот болт, есть люди, называемые невестой. Она также имеет резьбу. И нет ни малейшего сомнения в том, что Бог пошлет им болтуса, который вытащит невесту из хаоса в присутствие Божье. Это будет болт с резьбой словом. Несколько дней назад в Тусоне один критик сказал мне, ты знаешь, одни люди делают из тебя странного болтуса, другие делают из тебя Бога. Я сказал, что ж, с этими явлениями все в порядке. Я знал, что он пытается покритиковать меня, видите? Он сказал, люди думают, что ты Бог. Я сказал, ну как, я знаю, что люди так не думают. Но я знал, что он этого не понимает, потому что он был по ту сторону плотяной завесы. Вы понимаете? И я знал, что он не знает этого. Но я сказал, это не так уж далеко от Слова Божьего, не так ли? Понимаете, просто для того, чтобы он знал, что мы не заблудшие, мы знаем, на чем стоим. Мы знаем, какие у нас подняты паруса, и каким ветром они раздуты. Мы знаем, что у нас за резьба, и какой для нас болт. И мы знаем, как мы стоим. Я сказал, это не так уж противоречит Слову Божьему, не так ли? Я сказал, помнишь, когда Бог послал Моисея к детям Израиля, Бог сделал Моисея Богом. Это верно. И сделал также Аарона, брата его, пророком. Это верно. Все пророки, сказал Иисус, были богами. Они были богами, человеки. Это верно. Бог это подразумевает. Слушайте. Слово, которое мы проповедуем, и слово, которое я сказал этим утром, Бог, скрывающийся за кожами, борсучими кожами, Бог, скрывающийся за кожей человека. Видите, это то, что Он делал. Когда Бог был явлен миру, Он скрывался за завесой, за оболочкой человека по имени Иисус. Он был укрыт и скрывался за оболочкой человека по имени Моисей. И они были богами. Не богами, но они были Богом, одним Богом, который просто менял свою маску. Каждый раз делал одно и то же, донося это слово. Видите, Бог устроил это таким образом. Он знает, что человеку нужно что-то увидеть. Это находится внутри каждого из нас, рожденных в мире. Как я говорил вам сегодня утром, никто даже не мог осмелиться следовать за Моисеем туда внутрь. Бог никогда не имеет дела с двумя. Он имеет дело с одним, всегда. Никто не осмеливался подражать Моисею. Это была смерть, физическая смерть за попытку подражать ему, идти в этот столб огненный с ним. Итак, не все люди созданы, не все рождены таким образом, чтобы пробиваться в сверхъестественное. Но у Бога есть люди на земле, чтобы представлять Его, как посланник от Него. И этот посланник определен Богом отправляться в эти великие, неизведанные, сверхъестественные дали и различать, и обнаруживать такие вещи, которых естественный разум не может постигнуть. Он излагает тайну Божью, предсказывает то, что происходит, то, что происходило, и то, что грядет. Что это? Бог. Бог за оболочками. За человеческой оболочкой. Совершенно верно. Сэм Коннелли живет в Тусоне. Он приехал сюда однажды много лет назад с мистером Кидом и был исцелен от затяжной многолетней язвы. Когда я приехал прошлой осенью, у Сэма был камень, который исследовал специалист там, в Тусоне. Он был большой, как детский стеклянный шарик. Брат Сэм Коннелли. Многие из вас знают его, он из Огайо. И он пошел к доктору, и он сказал, «Сэм, готовься на следующую неделю, я вытащу этот камень через пару дней». Он сказал, «Может ли камень выйти, доктор?» Сказал, «Невозможно, камень слишком велик». И он посадил его в машину и отвез его домой. И он позвонил и сказал, «Я хочу, чтобы ты приехал, помолился за меня, брат Бранхам». Почему он мне позвонил по этому поводу? Я начал молиться за него. Я сказал, «Сэм, это так говорит Господь. Камень выйдет сам». И на следующее утро он принес камень врачу. И он сказал, врач сказал, «Мистер Коннелли, я не понимаю, как это произошло». И он сказал, «Я верующий в Бога». И Бог вытащил мне камень, вынул его из меня. Тот человек, доктор, едва мог поверить этому, так же, как он не мог поверить, что эта большая опухоль исчезла с бока моей жены. Вы об этом знаете. И так он сказал, где-то 6 месяцев после этого, что было около 2 недель назад или 3 недели назад, Сэм Коннелли был сражен серьезным сердечным приступом. Я не знаю, как называется, коронарный или что-то вроде блокады сердца, что бы там ни было. Это очень опасно. Это невозможно перенести, как они утверждают. Сердечный приступ, и сердце заблокировано. И его конечности распухли до такой степени, что его лодыжки стали больше, чем его нога. Вот здесь вверху бедра. Его отвезли к врачу. Врач сказал, «Тихонько везите его домой или в больницу». Сэм сказал, «Я не хочу ехать в больницу». сказал, отвезите его домой и уложите в постель, и не двигай ни головой, ни рукой или ногой в течение 6 месяцев. Сказал, ты можешь в любую минуту умереть. И брат Норман позвонил, и мы пошли тем вечером навестить брата Сэма. И когда мы помолились за него, и Господь проговорил. И на следующее утро Сэм вошел в кабинет к врачу с закатанными по колено брюками, стал перед врачом и сказал, «Посмотрите-ка на меня, доктор!» И доктор посадил его под электрокардиограмму, и он сказал, «Я не понимаю этого!» Сказал, «Возвращайся назад на работу!» Он сказал, «К какой церкви ты принадлежишь?» Он сказал, «Я не принадлежу ни к одной из них». Он сказал, «Ты не можешь быть христианином и не принадлежать к этим деноминациям. Ты должен где-то быть». Видите, это все, что знал доктор. Для него Сэм был странным, а он был странным для Сэма, задавая такой вопрос. Тогда что же произошло? Сэм подошел, и он сказал, «Что мне сказать тому, кто мне говорит такие вещи, брат Бранхам? Скажи им, что ты принадлежишь к одной и единственной церкви. Ты не присоединяешься к ней. Это не деноминация. Ты рождаешься в нее». Одна дама. Около 6 месяцев назад, близкая подруга сестры Норман, я забыл, как ее зовут, очень красивая женщина в возрасте, около 30 лет. Они с мужем разошлись, и она заболела лейкемией. И она была в таком состоянии, что едва передвигалась. И в конце концов, стало до того плохо, что доктора положили ее в постель. И доктора навещали ее, пока не наступил такой момент, что ей дали срок до следующей среды. Она должна была к среде умереть. И миссис Норман как-то удалось поднять ее с кровати и привела ее сюда, и приходилось поддерживать ее на стуле. И бедняжка села здесь, шатаясь из стороны в сторону, вся полностью серая, вся кожа желтая от рака, лейкемии. Я сказал, я могу помолиться за вас, сестра. И она попыталась заговорить, и слезы в ее глазах. Она сказала, я сказал, вы христианка? Она сказала, я методистка. Я сказал, я спросил вас, христианка ли вы? И она сказала, вы имеете в виду, принадлежу ли к христианской церкви? Я сказал, нет, мэм, я имею в виду, рождены ли вы от Духа Божьего и любите ли Господа Иисуса? Она сказала, но я всегда принадлежала к церкви. Я сказал, если Бог позволит вам жить, пообещаете ли вы мне, что вы еще раз придете ко мне и позволите мне показать вам путь Господа более ясно? Она сказала, я обещаю Богу все, что угодно. Если Он сохранит мне жизнь, я буду служить Ему. И сразу тогда пришло видение. Сказал, так говорит Господь. Не готовься. Разорви все, что приготовила для похорон послезавтра. Это было в понедельник, а она должна была умереть в среду. Ты не умрешь. В прошлое воскресенье, за неделю до этого воскресенья, я сидел с ней в комнате. Набрала 13 с чем-то килограмм. Доктор сказал, что нельзя найти и следа от лейкемии. И она желала знать. И я отправил ее креститься во имя Господа Иисуса Христа в ирригационной канаве. Путь Господа. Может быть странно, но если я вознесен буду, то всех привлеку к себе. Я навестил парня, который раньше здесь записывал пленки, Лео Мерсер. У него там есть стоянка для жилых автоприцепов. А я молился за каких-то людей. И я помолился за одну леди по фамилии Локер, по-моему, так ее звали. И она перенесла 14 операций от рака. И доктора оставили ее умирать. И помолился за нее и сказал ей, что она не умрет, но будет жить. И даже и следа от него нигде не осталось. И из-за этого 28 членов ее семьи стояли здесь, спасенные, наполненные Святым Духом. Может быть и странно, но это привлекает к нему всех человеков, которые придут. У этого одна резьба со словом. Вы видите, что я имею в виду? У меня есть письмо, которое пришло позавчера, лежит прямо вот там, в папке. прошлой осенью во время охоты. То есть прошлой весной, это было год назад. Индейский юноша, которого звали Оскар, с которым мы охотились там в горах возле шоссе. Это там, где ангел Господень, я говорил вам, на другой стороне, дал этого оленя Карибу и этого серебристого гризли. Вы все помните это. Затем этот парень, когда я вошел, он вошел в палатку прошлой весной. И когда Бад попросил меня попросить благословения, он снял свои перчатки, он ехал на коне. Он надел свои перчатки и уже хотел выйти. Он был католиком. Он не хотел иметь с этим ничего общего. Прошлой осенью, когда он мог, находясь рядом со мной, когда его мать была там, умирая от сердечного приступа, он сказал, «Не мог бы ты зайти и помолиться за нее?» Я пошел в эту маленькую индейскую хижину там. И там они все собрались вокруг его матери, и она умирала, ни слова не могла сказать по-английски. И Святой Дух сошел и проговорил к матери через переводчицу, ее дочь, о том, что произошло. И даже назвал ее имя и сказал ей, кто она такая, из какого она племени и как это все произошло. И мать моментально исцелилась. И на следующее утро, когда я отправился навестить их, когда я ехал на лошади, проехав 60 километров за овцами, они все сидели там. Она взобралась на лошадь, чтобы ехать сушить лосиное мясо. И я сказал, вчера вечером, когда я молился, я сказал, «Отче наш, сущий на небесах». Я сказал, «Луиза, вы все начали католическую молитву, а потом я, конечно, ушел». И я сказал, «Теперь я просто хочу поблагодарить Бога. Мы не читаем молитв, мы молимся». Она сказала, «Мы больше не католики». Она сказала, «Мы верим так же, как и ты. Мы хотим, чтобы ты взял нас всех и крестил нас так, как крестишь ты. Мы хотим Святого Духа». Возвращаясь назад, парнишка потерял своих лошадей за несколько месяцев до этого, не мог их найти. И проводник бурчал на него, говорил, «Оскар, ты же знаешь, что это такое, вот так их оставить. Медведи, много гризли, сейчас твоих лошадей уже съели». И он продолжал стоять возле меня. И он сказал, однажды вечером, он сказал, «Можно спросить?» Я сказал, «Да». Сказал, «Брат Бранхам, молись Богу, Бог вернул моих пони». Я сказал, «Бад сказал, что медведь их уже съел». Сказал, «Брат Бранхам, проси Бога, Бог вернул Оскару его пони». Я сказал, «Ты веришь в это, Оскар?» Он сказал, «Я верю. Бог вылечил мою мать. Бог сказал тебе, где был медведь, где была добыча. Этот Бог, который знает, где добыча, знает, где мои лошади». Видите? Год назад, когда мы были там с Фредом Сотманом, который сегодня здесь, с моим сыном Билли Полем, сошел Святой Дух. Я сказал, «Оскар, ты найдешь своих пони, они будут стоять в снегу». Вот лежит письмо, написанное на прошлой неделе. И я получил его в пятницу, пришло сюда. Оно лежит сейчас прямо там, в папке. Брат Бранхам, Оскар нашел пони, стоящих в снегу. Как они просуществовали, не знает никто. Там этот паренек. В это время года, в июне, там столько снега, там еще 6 или 9 метров снега вокруг них. Как они выдержали всю зиму в этом каньоне? Оскар смог добраться до них в снегоступах, но, конечно же, на своих пони он не мог надеть снегоступы. Но он нашел их по слову Господа. Это может показаться странным. Только поверьте этому однажды. Зависит от того, какая у вас резьба. Так вот, это не накрутится на деноминацию. Это накрутится только на слово. Но в мире есть люди, которые верят этому слову. Нужен странный болтус, чтобы вывернуть невесту отсюда. Она с той же резьбой, потому что невеста и жених одно. И Бог один, и слово есть Бог. Должна быть одна резьба со словом. И оно вытащит невесту из этих деноминаций. Да, он хотел меня покритиковать. Вы знаете, это напоминает мне о разговоре сегодня утром. Бог, скрывающийся за оболочками, за оболочкой человека. Небольшая история, и потом я закончу. Простите, что я продержал вас здесь почти что 45 минут. Был один дом, христианский дом, и там был... Я рассказал это тому критику. И в том доме был Они верили в Бога. У них был маленький мальчик, но он однажды в бурю был напуган до смерти. Сверкала молния. О, он просто был напуган до смерти. Он прятался под столы куда угодно, когда сверкала молния. И вот однажды ночью на ферму, где они жили, налетела сильная гроза, и деревья шумели и сверкали молнии. Наступал поздний вечер. Мать сказала сыночку: «Ну, сынок, поднимайся наверх и ложись спать». Сказала: «Не бойся, иди наверх». И этот малыш в пижаме пошел вверх по лестнице, оглядываясь назад, чуть ли не плача. Он улегся, попытался заснуть, укрылся с головой. Он не мог уснуть. Эта молния постоянно вспыхивала за окном. И он сказал: «Ой, мама». Сказал: «Иди и ляг вместе со мной». И она сказала: «Сынок, с тобой ничего не случится. Молния не может причинить тебе вреда». Он сказал: «Но, мама, поднимись сюда и ляг со мной». И мать пошла наверх и легла на кровать рядом со своим малышом. И она сказала: «Малыш, мой маленький сыночек, мама хочет тебе что-то сказать». Она сказала: «Малыш, мы христианская семья. Мы верим в Бога. И мы верим, что в такие бури Бог защищает нас. Мы верим в это. И мы верим, что Бог заботится о своих». И сказала: «Я хочу, чтобы ты верил в это, сынок. То есть не пугайся. Бог с нами, и Он защитит нас». Малыш несколько раз подтянул нос. Он сказал: «Мама, я тоже верю в это». Он сказал: «Но когда эта молния оказывается так близко от окна, мне хочется держаться за Бога, на котором есть кожа». И я думаю, приличная часть нас, взрослых, думает то же самое. Бог под плотью. Бог, на котором есть кожа. Это может прозвучать как безумие для мира, но это притягивает всех людей к Нему. Давайте помолимся. Небесный Отец, эти небольшие рассказы о переживаниях, и иногда они происходят с какой-то целью. И как бы неотесанно это ни было, мы все же понимаем это на том языке, на котором это происходило. И мы благодарим Тебя в этот вечер, Господи, что Бог может поселить Себя в нас. Мы благодарны, что было совершено умилостивление, кровь праведного Иисуса, который был полнотой Бога, полнотой Божества телесно. И Он отдал Свою драгоценную жизнь, не то, что была забрана от Него, но Он отдал ее добровольно, чтобы мы могли наслаждаться им, в полноте Его присутствия, в славе Шекина, в которой Он жил, чтобы наши души могли быть освященными этой кровью, чтобы Сам Великий Святой Дух мог жить в нас. И для людей мы становимся учителями, пророками и так далее, для тех, Господь, кто нуждается, дары Божьи. Сам Бог, проявляющийся, светящийся великими дарами Божьими перед лицом всего современного века. И это грубое выражение, Господи, быть чудаком. И мы знаем, что в этот день не потребуется много времени, чтобы миру угодить в рутину, наподобие, как сегодня церковь, просто примыкание к новым церквям и новым деноминациям. Человек, который выходит со словом, считается странным, человеком не в своем уме, как великий апостол Павел, который был выучен на теолога, священника, и при этом он сказал, что стал безумным ради славы Божьей. Он оставил свое образование, то, чтобы люди могли слушать его до блеска отполированные слова, и сказал, что он не пришел с обворожительными словами и мудростью человеческой, чтобы их вера не была в этом. Как же церковь обратилась к такому сегодня, как он пророчествовал? «После моего отшествия войдут волки, не щадящие стадо». Но он сказал, что пришел к ним в силе и явлениях Святого Духа, чтобы их вера была в Бога. Отец, он стал безумным для мира. чтобы познать Иисуса. Так же и мы сегодня, Господь. Вот здесь сидят люди, которых считают сумасшедшими из-за того, что они готовы довериться Богу в их исцелении, в их вечном предназначении, ставят под угрозу свою репутацию, поклоняясь Ему, благодарят Его, славят Его, дают свободу своему духу, чтобы поклоняться Богу. Их считают сумасшедшими. Но ты сказал, что немудрое Божье, если уж мы немудрые, было сильнее и мудрее, чем мудрость человеческая. Ибо человек мудростью не познал Бога. Но через юродство проповеди благоугодно было Богу спасти тех, которые могли быть спасены. Мы молим Боже, чтобы великий автор этого слова пришел сегодня вечером и исцелил больных, спас потерянных. Мы просим этого во имя Иисуса. Аминь. Я сравниваю Бога, чтобы вы не напутали того, что я сказал сегодня. Бог — это великий алмаз, вечный. И когда алмаз извлекают из голубых африканских камней, я был в шахтах и наблюдал за ними в огромной, как они обрабатывают это и извлекают алмазы, как те проходят через дробилку и выходят замечательные голубые огненные алмазы, черные алмазы. Они бесформенные, у них нет какой-то конкретной формы. Они просто красивые камни. И на самом деле в то время в них нет искры. Они просто алмаз, камень. Округлые, гладкие, большинство из них. Но алмаз должен быть огранен. Так вот, иметь хоть один не прошедший огранку противозаконно. Должны быть огранены, и потом ты должен иметь квитанцию о том, где ты купил его, потому что в них миллионы и миллионы долларов. И я сравниваю Бога с этим алмазом. Так вот, алмаз ограняется, чтобы он отражал то, что находится внутри него, огонь, который находится в алмазе. И он должен быть огранен с большой точностью, в мельчайших деталях, с трех сторон. Придайте бриллианту трехгранную форму, и свет, пропущенный через трехгранный объект, даст семь цветов. Видите, разложится на семь цветов. И теперь обратите внимание. Бог был изранен за наши преступления, поражаем за наши прегрешения. Видите, Он был огранен, избит, этот великий алмаз, чтобы из него отразились дары для церкви. И дело не в свете, потому что свет уходит назад, когда солнце на него больше не светит, откуда он пришел. Но каждый мельчайший кусочек, который получается при этой огранке, не выбрасывается, он используется. Из многих делают викториловские иглы. И эти иглы воспроизводят, которые были отсечены от алмаза, воспроизводят музыку, зафиксированную в записи. Я надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду. Осколок от Христа, дар от Христа, поставленный на Библию, изрекает верующему скрытые тайны Божьи. Он знает тайны сердца. Он знает каждого человека. Вы верите в это? Не то, что алмаз сказал бы, «Видишь, кто я такой?» Дело в том, откуда он взят. Алмаз, потому алмаз, потому что он от алмаза. И вот каковыми являются дары Духа для человека. Они — часть этого алмаза. Это послано и донесено, и преобразовано в дар, чтобы истолковывать, проповедовать, учить. Есть пять духовных даров. Апостолы, пророки, учители, пасторы, евангелисты. И все они для назидания тела Христова. И точно так же, как есть учители и пасторы, должны быть пророки. Мы знаем это. И мы верим, что Бог в последнее время должен стать проявленным среди своего народа для избранного семени в соответствии с Библией в форме пророка. Это в полнейшем соответствии со Словом. Не человек является Богом, но дар является Богом. Понимаете? И он есть игла. Так вот, булавка не воспроизведет запись правильно. Обычная швейная иголка не воспроизведет ее правильно. Но алмазная лучше всех. Она воспроизводит ясно. Игла с алмазной головкой. Пусть Бог сегодня вечером запись твоей жизни, что бы ни было у тебя неверно, чего бы ты ни желал от Бога, пусть этот великий мастер, который держит эту иглу в своей руке, пусть он поставит ее на твою жизнь и откроет нам, для чего ты здесь, чего ты желаешь. Тогда мы узнаем, что Он здесь. Небесный Отец, не даруешь ли Ты это, прежде чем я начну этот молитвенный ряд? Я не ставлю за цель делать это, но не даруешь ли Ты это, чтобы люди смогли узнать? Может быть, есть незнакомые, за которых нужно помолиться. Я их не знаю, но Ты знаешь. И Павел сказал, если вы говорите языками, и не будет истолкования или назидания людям, люди скажут, что вы сошли с ума. Но если кто-то пророчествует и открывает, что в сердце, тогда они скажут, истинно с вами Бог. Пусть это повторится снова, Боже, в этот поздний час. Ты пообещал это, и так и будет. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, мне интересно, сколько сегодня здесь больных, что находится здесь? Или раздал ли Билли молитвенные? Есть розданные молитвенные карточки? Есть. Так, я думаю, каждый больной получил молитвенную карточку. Но я не знаю, что вы на ней написали. Я думаю, он просто дает вам карточку. Вы пишете на ней, что захотите. Так это? Просто получили карточку, записали на ней то, что пожелали. Я не знаю вас. Сколько здесь знает, что я не знаю вас, и тем не менее вы больны, и вы скажете вот что. Я слышал, как ты сказал сегодня, Бог за оболочками, Бог за человеческой плотью, скрывающий себя. Но если у вас есть духовные глаза, вы можете открыть и увидеть Его. Увидеть, кто Он такой. И вы верите этому? И Иисус сказал, «Верующий в Меня, дела, которые Я делаю, и Он сотворит, и более сих сотворит, потому что Я иду к Отцу». Так вот, если вы только верите всем вашим сердцем, сколько сейчас здесь тех, которые больны и знают, что я не знаю вас, не знаю, что с вами не в порядке? Просто поднимите свою руку, скажите, «Я болен, у меня есть нужда». Сколько имеет желание в сердце, не больны, но имеют сильное желание? Знаете что? Хорошо. Не было ни одного, насколько я мог видеть, кто бы не поднял свою руку. Ну, я не знаю. Я знаю этого мужчину, который сидит здесь. Я уверен, что это брат Джеймс, и я думаю, что это сестра Джеймс. Я знаю брата Бена, и временами просто ваши лица брат фотографирует. Но пусть кто-нибудь здесь сзади, где угодно, просто я бросаю вызов на основании и в завершении этого послания. Знаете ли вы, что Бог пообещал, что это произойдет в последние дни? Он дал обещание. Видите? Итак, я не могу заставить это произойти. Понимаете? Я не могу этого сделать. Он должен сделать это. Он тот, кто делает это, не я. Но я верю в Него. Или же я не стоял бы здесь, говоря вам то, во что я не верю. Теперь вы молитесь и скажите, «Господь Иисус, я научен по Библии, что Ты первосвященник прямо сейчас, которого можно коснуться чувствами наших немощей. Мне не важно, где вы находитесь. И просто скажите, я верю Тебе, и верой я верю тому, что этот человек сказал сегодня. Это то, что мне сказал ангел. Сделай так, чтобы люди поверили Тебе. И если я говорю вам Слово Божье, то это не верьте мне, это верьте Слову. Если это не соответствует Слову, то не верьте этому. Но если вы верите, что это Слово, тогда что бы там ни было, молитесь и верьте. И посмотрите, сможет ли Он и сейчас открыть то, что в вашем сердце. И каждый знает, что в Библии сказано, что Слово Божье острее обоюдоострого меча и различает мысли и намерения сердца. Вот как Авраам узнал, что это был Бог, когда он смог сказать то, что говорила Сара там, в шатре. О чем она подумала, когда он сказал, «Я опять буду у тебя». А Сара подумала в своем сердце, «Такого не может быть». Итак, я сказал, что он здесь, чтобы исцелить вас. Что вы думаете об этом? Если вы только поверите. Так вот, я не могу, у меня нет какого-то метода. Небесный Отец знает это, понимаете? Мне нужно просто увидеть это. И то, что я вижу, я говорю. И то, чего я не вижу, конечно же, я не могу сказать. Но так или иначе, Он Бог. Не поднимет ли это вашу веру, если Он сделает это? Когда проповедую таким образом, это немного сбивает мой настрой. Но здесь я это осознаю. Наблюдал за мужчиной, когда он склонил свою голову вон там сзади. Его жена сидит рядом с ним, также молится. Вон там. У вас есть что-то на сердце. Ваша жена молится. Есть какое-то бремя в вашем сердце. Это о вашей теще. Это верно. Вы верите, что Бог может мне сказать, что с вашей тещей не в порядке? Я не знаю вас. Мы друг с другом не знакомы. Итак, это правда? Вы верите, что Бог может сказать мне, что с ней не в порядке? Она не здесь. Я вижу большое расстояние. Она находится к востоку отсюда. Она из Огайо. Это верно. Она страдает из-за болезни крови. Пусть ваша жена возьмет тот платочек, она плачет, и положит на нее. Не сомневайтесь, она поправится. Верите в это? Вот здесь, прямо передо мной, сидит одна леди. Она плачет. Что-то не в порядке с ребенком, я не знаю. Нет, все в порядке. У нее просто есть какое-то желание. Она желает получить крещение Святым Духом. Это так говорит Господь. Верь, дитя, ты получишь его. Это верно, не сомневайся. Здесь, в конце ряда, сидит дама. Она молится. Я с ней не знаком, но она затенена. Вы перенесли операции. Я думаю, мы с вами не знакомы. Я не знаю вас. Вы знаете меня только, может быть, когда слышали меня. Вы не здешние. Вы не из наших. Вы из Висконсина. Из города Милуоки. И ваша проблема — это рак. Он на груди. Операция за операцией — все безуспешно. Пусть вера, которая коснулась края его одежды, поверит этому прямо сейчас. Погрузите это в ваше сердце. Это произойдет. Имейте веру. Здесь в углу сидит мужчина. Он молится за свою мать. Мне он не знаком. Я не знаю его. Но он молится за свою мать. А у его матери то же самое, что было и у этой женщины — рак. Или она боится, что это он, а так и есть. Вы молитесь за одного мужчину, и у того мужчины проблема с его спиной. Он также, я вижу его пьяным. Он алкоголик, ваш брат. Вы не отсюда. Вы из штата Иллинойс. Вы верите, что Бог может сказать мне, как ваша фамилия? Фармер. Это правильно? Поднимите свою руку. Верьте. Вот кто-то склонился над кем-то на колени. Молится, кто-то лежит на раскладушке. Хорошо. Вы верите, что то, что вы слышали, это истина, леди? Вы верите? Если бы я мог исцелить вас, я бы подошел, чтобы сделать это. Но вы уже исцелены Христом. Вот как. Вы просто должны этому поверить. Эта дама, которая стоит там, молилась за то, чтобы вас коснулось. Я не знаю вас, но Бог знает. Вы тоже не из этого города. Это так. Вы из Иллинойса. Точно так. Город называется Истмолин, штат Иллинойс. Вы страдаете от рака. Вы жена служителя. Вы верите? Вы ведь умрете вот так, лежа. Почему бы вам не принять его в этот вечер и не сказать: «Я могу в сердце своем, со своей верой, которая превыше всего окружающего, и я верю, что я исцелена, я в присутствии Божьем. Вставайте, верьте и идите домой, и будьте исцеленной». Вот она встает. Вы верите всем вашим сердцем? Давайте прославим Бога. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за всю Твою доброту и милость. Мы благодарим Тебя, потому что Ты все еще здесь, посреди всех этих бед. В этом мире, который извращен, однако Ты по-прежнему здесь. Пусть Дух Твой, Господь, постоянно пребудет с нами. Мы видим, что Ты здесь, Бог, имеющий оболочку в человеческих сердцах, дающий веру и откровение и видение. Ты Бог в Своей Церкви, Бог в Своем народе. Мы благодарны за это Тебе, Господь. И пусть сегодня вечером все единодушно верят, и пусть они исцелятся. Через имя Иисуса Христа я молю. Аминь. У кого из присутствующих здесь с этой стороны есть молитвенные карточки, пусть те, которые с этой стороны отойдут назад, дойдут до середины вот этого прохода. Те, кто в том проходе, пройдите вон там. Просто займите ваше место. Проходите вон там. Пусть те, как только они выйдут, эта очередь подключится с другого края. Старшие, подойдите. Брат Рой, Господь благословит тебя. Не знал, что ты был здесь. Я хочу, чтобы диаконы церкви немедленно подошли сюда, если смогут пробраться оттуда, где они находятся. Подойдите, нужна небольшая помощь. Я хочу, чтобы каждый из тех, за кого будут молиться, поднял свою руку, сказал это за мной. Господь, я верю. Помоги моему неверию. Я верю, что в Твоем присутствии, когда я последую Твоему слову, сегодня вечером на меня возложат руки. Я приму свое исцеление. Во имя Иисуса. Аминь. Благословит вас Бог. Итак, смотрите. Молитва веры спасет больного. Если возложат руки на больных, они исцелятся. Он сказал Ною, что будет дождь. Это никогда. Он никогда. Я не говорил никогда. Как только за тебя помолятся, ты выздоровеешь. Он сказал, они исцелятся. Он сказал Ною, что будет дождь. Дождь не шел ни разу за 120 лет, но дождь пошел. Он сказал Аврааму, что у него от Сары будет ребенок. Этого не происходило 25 лет, но он родился. Сказал Исаии, что девственница зачнет. Это не происходило 800 лет, но она зачала. Это верно? Он пообещал это. Не имеет значения, сколько времени это займет. Он все равно сделает это. Верьте этому. Выходите теперь вперед. Пусть брат Кэпс ведет пение. Вы будете собирать карточки? Пусть каждый теперь пребывает в молитве. Наш Небесный Отец, мы собираемся в послушании исполнить Твои заповеди через возложение рук на этих больных. Я не знаю ничего, что бы Ты еще мог сделать, Господь, потому что Ты сказал в Своем Слове, что Ты выкупил их исцеление. Ты доказал, что Ты здесь вместе с нами в этот вечер. Слово, которое может различать мысли, которые находятся в сердце. Ты доказал, что Ты среди нас. И я молю Тебя, Отец, чтобы Твое Слово, которое не может ошибаться, стало настолько реальным для каждого сердца, что Ты сказал, если сможешь в это поверить, не сомневаться, но верить в это, скажешь этой горе «сдвинься», и не усомнишься, но поверишь, что это произойдет. Он не сказал, когда. Ты сказал людям в Пятидесятницу подняться туда наверх и ожидать. Ты не назвал часа, дня. Ты сказал до тех пор, пока. Теперь они пришли, чтобы получить свое исцеление. Пусть они не думают ни о чем другом, кроме своего исцеления, пока не наступит освобождение. Мы послушаемся Тебе, как верующие, возлагая на них руки. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Хорошо, теперь подходите. Пробел на пленке. Вы исцелены. Благословит вас Бог. Это хорошо. Пробел на пленке. Богу возможно все. Верь. Только верь. Верь. Только верь. Верь. Только верь. Богу, Господь Иисус, я молюсь сейчас за эти платочки во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте, может, поменяем слова. Да, верю я. Да, верю я. Богу возможно все. Да, верю я. Да, верю я. Да, верю я. Богу возможно все. Да, верю я. Вы верите, что то, о чем просили и чего сильно желали, будет даровано? Это произойдет. Я видел некоторых моих друзей, итальянцев, из Чикаго, проходивших через молитвенную очередь несколько минут назад. Кто из вас знает сестру Батаци из Чикаго? Ну вот, знаете, у нее совсем недавно было психическое нервное расстройство, очень-очень сильное. Но утром на завтраке у христианских предпринимателей в Чикаго я сказал сестре под вдохновением Святого Духа. Она просто дошла до крайности и не могла полностью владеть собой. И я сказал: «Сестра, у тебя это не пройдет моментально, но ты поправишься». Я сказал: «Это будет или через 18 месяцев, или через 2 года. В этом промежутке ты выздоровеешь». Однажды, когда разговаривал с ней, я слышал, как она свидетельствовала, такая счастливая, счастливее, чем когда-либо в своей жизни. Она ехала на машине, она не находила покоя, казалось, что присутствие Божье отошло от нее, потому что это был психический срыв, вы понимаете, и вдруг оно возвратилось с мощным потоком радости, и сила Святого Духа сошла на нее. Она плакала, она кричала. У них просто было чудесное время, около 2 или 3 недель назад, или месяца. И я слышал, как она свидетельствовала в позапрошлое воскресенье. И она сказала: «Брат Бранхам, когда я вернулась, я отметила день и достала ту пленку. И было ровно 18 месяцев, день в день». Аминь. Вы любите его? Разве он не чудесен? Так вот, тот же Святой Дух, который может в точности предсказать, ни разу не ошибившись за все эти годы, пытался через свое слово раскрыть для вас сегодня, что Бог — это не какой-то объект вдалеке или нечто историческое. Он живой в настоящем времени. Его слово стало проявленным. Спрятал себя за человеческим покрывалом в своей церкви, открывая себя через вашу веру и мою веру вместе, собираясь вместе, создавая Божье целое. Я ничего не могу сделать без вас. Вы не можете ничего сделать без меня. Тем более не можем ничего сделать без Бога. Таким образом, вместе это создает единое целое. Это соединение. Бог послал меня ради этой цели. Вы в это верите? И вот это происходит. Вот и все. Видите, полностью подтвержденное. Меня не интересует, что не в порядке с вами. Что кто-то сказал: если всем сердцем ты веришь, что выздоровеешь, нет ничего, что могло бы хоть как-то это удержать. Он так сказал. И он сказал: небо и земля пройдут, но слово мое не подведет. Вы верите в это? Кто из вас будет молиться за меня, когда я поеду на другие собрания? Я тот, кто нуждается в молитве, понимаете? Все отвернулись от меня, видите, кроме вас. Но при этом есть еще где-то там семя. Я послал письмо в Южную Африку. Они не позволят мне въехать, если только я не подпишу бумагу, что я буду на этой стороне крестить каждого 3 раза. Один для Отца, другой для Сына и Святого Духа. Вперед, лицом. На другой стороне я должен крестить лицом назад. Раз для Отца и учить, что таким было учение. Я написал им письмо. Я сказал: «Святой Дух в течение последних нескольких лет пытался еще раз привести меня в Африку. Он хочет использовать мое служение там, где однажды днем 30 тысяч приняли Христа». Я сказал: «Помните, кровь тех душ будет на вас, не на мне. Я предложил приехать, но вы не захотели этого. Может, это и есть тот день, когда Иисус, Сын Божий, выставлен из церкви». Слово отвергнуто. Но во всем, при всем этом, он продолжает являть себя своему народу. Разве вы не благодарны за это? И в этот вечер я проходил, возлагал на них руки, некоторые пожилые женщины, некоторые молодые, некоторые пожилые, некоторые молодые мужчины, старые мужчины промокли до нитки, как и я. Я думал, сидели здесь, слушая слово, которое весь остальной мир считает сумасшествием. Видите? Они болт. Понимаете? Бог здесь, чтобы покрепче притянуть вас, вытащить вас из вашей болезни. Это обетование слова. Просто помните, оно начнет затягиваться. Я привлеку их, если я буду вознесен. Я привлеку их. Он вытащит это из вас. Несомненно, Он вытащит. Вы просто верьте Ему. Имейте веру в Него. Не сомневайтесь в Нем. Верьте Ему. Молитесь за меня. Когда вам не за кого будет молиться, вспомните меня. Доколе мы свидимся, мы свидимся. Спасибо, что приехали так издалека. Пусть Бог сохранит вас, когда вы поедете домой. Поприветствуйте всех христиан. Передайте им привет от этой группы здесь. Пусть прибудет на вас Божий мир. Шалом. Бог с тобой, доколе свидимся. Брат Бранхам начинает напевать: «Бог с тобой, доколе свидимся». Доколе мы свидимся. Доколе мы свидимся. Мы свидимся у ног Христа. Доколе мы свидимся. Бог с тобой. Доколе свидимся. Я так рад. Знаете, много чего я не знаю, но кое-что я знаю. Я так благодарен за вас. Я так рад быть с вами в общении. Я так рад быть одним из вас. Пусть Бог пребудет с вами. Он будет с вами. Он никогда не оставит вас. Он никогда не покинет вас. Он не оставит вас. Вы теперь прорвались через завесу. Понимаете? Так рад в этот вечер видеть брата Палмера, один из наших помощников, пастора здесь, из Джорджии. Брат Джуниор Джексон находится где-то в здании, где-то в углу сзади. Мы рады, что он здесь. Брат Дон Раддл сидит вон там. О, так много. Я не знаю, не пропустил ли я кого-то. Брат Бен Брайант здесь. И много других здесь. Хороший брат Вилбур Коллинз. Мы так рады, что вы все здесь. Может, давайте встанем на ноги всего на минутку сейчас. Давайте сейчас склоним головы. Доколе мы свидимся. Мы свидимся у ног Христа. Видимся. Бог с тобой. Доколе свидимся. Вы чувствуете эту близость общения с Духом? Давайте напоем ее. Я заметил, что с нами брат Маккини из Огайо. Брат Джон Мартин и его брат. Так рад, что вы все здесь. Я, может, и не заметил вас, братья. Он знает вас. Доколе свидимся. Пусть ваши сердца и мое будут одно с Божьим сердцем. Доколе мы свидимся. Брат Бранхам и собрание продолжают напевать: «Бог с тобой, доколе свидимся». Пока наши головы сейчас склонены в молитве, Постарайтесь дать знать каждому служителю, что мы счастливы, что они находятся здесь. Всем прихожанам, вам, люди из Теннесси, Огайо и со всей страны. Я встретил здесь некоторых женщин аж из Бостона. Наши цветные братья были здесь сегодня утром, тоже откуда-то оттуда. Так много из разных частей страны. Я благодарен тебе, мой дорогой верный друг. Пусть Бог будет с тобой. Я называю тебя моим другом. Помнишь, что Иисус сказал об этом? Еще ближе, чем брат. Да, друг. Склоним наши головы. До следующей встречи через несколько дней. Пусть Бог будет с вами. Я хочу попросить нашего любезного, верного брата, брата Ричарда Блэра, распустить нас в молитве. Брат Блэр?